Ситература. Подкаст при поддержке блога «Как стать писателем в эпоху самиздата».
Всем привет! Это подкаст «Ситература». Мы выходим в эфир, наконец-то, после большого перерыва. На самом деле вы будете слушать этот подкаст без перерыва. Он будет третий после большого перерыва. Но чтобы вы знали, просто предыдущие два я записывала еще зимой примерно, или там где-то это было в конце зимы, а сейчас на дворе середина июля. И у меня в гостях прекрасная, невероятная, очень солнечная и очень подходящая лету, как мне кажется, Женя Александрова, которая вот улыбается мне. Женя, привет!
Привет! Да, лето — моё любимое время года, у меня день рождения летом, поэтому прям верная ассоциация.
Ты такая, знаешь, прям солнечная-солнечная, поэтому я такая, вот, Женя, это лето.
Спасибо, приятно. Рада тебя видеть.
Я тебя очень. Мы с тобой встречались, получается, год назад, как мы тут выяснили, и я считаю, что это хорошая традиция — встречаться раз в год и проговаривать все наши боли. О чем мы сегодня поговорим? Сегодня у нас нестандартный формат подкаста. Как вы вообще заметили, что в последнее время мы по каким-то нестандартным историям идем, потому что про сеть можно, конечно, говорить бесконечно, но будешь повторяться. Я думаю о том, что нужно подкаст немножко расширять, немножко рассказывать и о других писателях, и о других болях у писателей, и у читателей, и у блогеров, и вообще у всех людей, которые связаны с книжной индустрией. Вот, поэтому мы сегодня будем говорить о болях, я бы назвала это болях маленького писателя, среднего писателя, боль писателя среднего сегмента. Мне кажется, мы с Женей вообще потерянные, короче, сестры-близнецы в этом плане, потому что у нас с тобой, как мне кажется, довольно похожая история в плане и издания, потому что у нас с тобой тоже два редактора. Мы с тобой издаемся у одного редактора с одной тематикой, и у Маши Рудневой мы с тобой в Ромфанте обе две. И у нас есть деятельность в сети, где мы пытаемся писать в неформат, но не всегда получается. Откровенно говоря.
Да.
Да, и это наш с тобой бич тоже, как мне кажется, потому что ты вроде пытаешься, вроде что-то на стыке того, чтобы хотелось и тебе писать, и зашло бы читателю, и, ну, получается, у меня через раз, как показывает практика.
Примерно так же, да.
И третье направление деятельности — это преподавательское, потому что у Жени клуб, да, «Ловцы слов», который прошел ребрендинг после того, как мы в прошлый раз разговаривали. А у меня преподаватель в правом полушарии интроверта, я веду курс писателей, у меня есть студенты, с которыми мы, в общем, тоже готовимся стать писателями. Вот, в общем, у нас, говорю, очень много общего. Как ни странно, я говорю, мы с тобой зиты и гиты какие-то разделенные. Хотя, если на нас посмотреть, мы с тобой супер разные. Визуально.
Кстати, да, насчет преподавания, я в этом году планирую тебя позвать к нам на лекцию, так что надо будет это обсудить. Наконец-то мы дозрели выходить еще на новых людей, приводить к нам, так что будет.
Приходите, я с огромным удовольствием. У меня опыта теперь еще больше поднабралось, так что я, как птица говорю, могу теперь говорить без остановки. Есть ли у тебя что добавить к моему длинному спичу?
Звуки боли. Ладно, мы давай будем сегодня постараемся не так пессимистично на все это смотреть. Есть сложности.
Давай так, мы постараемся, но я думаю, что ты мне не откажешь в этой просьбе. Хочу смотреть на это все-таки реалистично.
Да.
Во-первых, я думаю, что нас слушают довольно много людей, которые только хотят стать писателями и там пробуют почву, тыкают в это болото палкой. Вот, думают, где пройти, и поэтому, ну, хочется людей сразу готовить к тому, что такое писательство на самом деле. Я у себя на курсе часто рассказываю своим ребятам, как выглядит и книжная индустрия, и писательство изнутри, потому что, ну, люди, которые далеки от книжной индустрии, они не представляют, как это выглядит, и ты пока в это не войдешь. Тоже слабо себе представляешь, как это работает. Поэтому я всем своим студентам честно рассказываю, как это работает. Многие очень сильно расстраиваются. Ну, увы. Ну, я, например, прошла свой путь от такого какого-то безумного вдохновения до безумного разочарования потом вот этим всем. И мне хочется, чтобы вы, те, кто нас слушают и, может быть, там хотят издаться, еще что-то, чтобы вы не совершали наши ошибки в плане того, чтобы не очаровывались всем этим процессом. Да. Он на самом деле достаточно сложный и тернистый.
Да, были готовы. На самом деле, сейчас ты говоришь, я вспоминаю, сколько у меня было периодов вот этих разочарования, как раз потери вот этого очарования там шаг за шагом, когда я только начала писать, и такая, ну, я напишу великий шедевр, конечно же, стану такая же знаменитая, как Роулинг, экранизации, переводы, все такое. И потом, как все вот это начинается, там, сталкиваешься с реальностью и шаг за шагом. Ах ты, вот ты как все это работает, оказывается.
Да, я еще, знаешь, чего хотела сказать? Я вспомнила о том, что на подкасты часто зовут, вот если посмотреть там на моих коллег-подкастеров, даже Буданцеву, «Дом в лесу» и так далее, они часто зовут писателей крупных, то есть те, которые вот, понятно, их интересно слушать, они могут поделиться классным опытом, они уже там большие писатели, у них много читателей, зрителей, фан-базы, всё это классно. Но вот это к слову об очаровании и разочаровании. Что я хочу сказать? Что вот этих крупников, вот этих больших ребят, которые вы часто видите, которых вы читаете, которые вы видите, вот приходите на в книжный магазин, и вы чаще всего видите их на выкладке, на книжных полках они стоят и вот в лицо вам смотрят. Это круто, но таких меньшинство. А большинство книжного сообщества состоит вот из таких, как мы с Женей, скорее всего. Мы такой средний класс, фундамент, короче.
Средний класс, да-да-да,
мы
точно.
Средний класс книжных писателей.
Писатель обыкновенный.
Да, писатель обыкновенный. То есть наверняка есть какие-то еще совсем малыши. Я даже не знаю, как, наверное, их обозначить. Это, наверное, те, которые издали там одну книгу или издают там одну книгу в Руграм, например. Ну, то есть, которых совсем незаметно, они как-то промелькнули, как звездочка в небе, и пропали. А вот на самом деле книжное издание и с точки зрения книжного бизнеса, оно держится на нас, потому что мы... Я так, знаешь, тебя, на нас! Мы такие прямо...
Да-да-да.
Ну, просто мы такие рабочие лошадки, которые ежегодно, там, раз в два года, два раза в год издают, пишут книжки, их издают, их читает какой-то тот же средний читатель. Там, например, если говорить о Ромфанте, об направлении Маши Рудневой, да, у нас есть там Магическая Академия, Колдовские Миры. Это, к слову, еще, да, о том, почему там все обложки никак не поменяют, в чем мы страдаем. О том, что есть постоянные читатели, которые скупают серию, которые берут все, и вот на них мы держимся, и мы как писатели, и книжный бизнес, как книжный бизнес, он держится на вот этих постоянщиках. Постоянщики читают среднего автора, а вот эти вот большие, вот я без всякого негатива к звездочкам, к нашим, я к тому, что они тоже классные, и там их тиражи скупают и все такое, но на самом деле книжный бизнес состоит из таких, как мы, большинство, нас много, насрать.
Поэтому, мне кажется, да, этот важный момент, что нужно смотреть, вдохновляться примерами суперуспешных писателей, может быть, читать их, смотреть их блоги, смотреть, как они работают, но понимать, что чаще всего, да, это единицы, к этому хочется стремиться, и нам, безусловно, хочется, но есть некий такой средний путь, и если трудиться, если работать, если не бросать, то он тоже неплох, тоже по-своему к чему-то приведет.
Да, знаешь, меня тут спросили на курсе, для меня это странная история, вот я сейчас преподаю, и у меня очень разные студенты. Это круто. Они классные, кто-то, знаешь, там пишет азиатчину, кто-то автофикшн, кто-то там ужасы, ну, в общем, очень разные люди. Для меня непривычно, потому что я последние несколько лет варилась только в котле с уже писателями, которые как-то себе представляют, как этот мир существует, и мне ребятам приходится рассказывать какие-то основы, для меня это, знаешь, немножко странно иногда. И вот у нас тут в чате возник вопрос, один из моих студентов говорит, вот мне очень нравится путь Мариам Петросян и ее «Дома в котором», вот мне хочется вот так же. Я говорю, супер, как бы вопросов ноль, но только надо помнить о том, что Мариам Петросян и ее «Дом в котором» — это ошибка выжившего. Он такой, а почему? И я такая, черт побери, я думаю, а как же объяснить, а почему? Вот на самом деле все эти крупники, все большие авторы, как мне кажется, есть два направления, как стать таким большим и классным. Быть ошибкой выжившего — это когда ты с ноги влетаешь там в издательство поменьше, не знаю, к редактору, и тебя сразу там издают крупными тиражами, продвигают, в тебя верят, вкладывают, и ты везде. И есть вариант вот наш с тобой, да, когда ты лошадка, Я маленькая лошадка, вот это вот, да.
Шаг за шагом идешь потихонечку, медленно своим путем.
Да, ты нарабатываешь, 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 и спустя какое-то количество книг и лет, потому что это, ну, коррелируется с другим, ты становишься топовым автором. Я бы сказала, что, ну, по моему опыту общения с разными авторами, вот, например, Аня Одувалова, Оля Пашнина, это вот примеры таких авторов. Они писали-писали, в какой-то момент, во-первых, количество приходит в качество, естественно, а во-вторых, какая-то из книг выстреливает. И она несет тебя, как бы, она дает тебе толчок этой волне, и дальше уже на тебя начинают читать уже и твои старые книжки, и все те, которые новые ты выпускаешь. И к этому моменту, когда тебя уже выносят, ты еще ко всему прочему, уже и опытный автор с каким-то количеством книг, то есть такие вот люди, которые приходят, такие, ой, мне так понравился этот автор за раскрученную книгу, а читать больше нечего. И они такие... раз разочарование, а тут плюс в том, что ты вроде уже опытный автор, и такой, и сейчас все люди будут перечитывать все, что ты написал. Вот, да. Да, это очень приятно.
Я поэтому говорю тоже нашим участникам нашего клуба, что, ребят, я вас прекрасно понимаю, я тоже стремилась с первой же книгой в издательство и казалось, что только в этом есть смысл вообще что-то писать. Но я говорю, пожалуйста, не торопитесь слишком сильно, то есть не ставьте там все на это, вот что вот я должна издать свою первую книгу и все, умереть, но увидите в бумаге. Не торопитесь, потому что лучше приходить в издательство, когда есть уже запас, есть какая-то аудитория и запас книг написанных. То есть меня дико бесило, когда мне такое говорили.
Да, да, да.
Когда я была новичком, и мне такие, ой, да ладно, что ты с этой книгой носишься, уже пиши что-нибудь другое, напиши еще 50 новых книг. Я такая, нет, вы не понимаете.
Это другое.
Я должна издать именно эту книгу. Но я прошла этот путь, да, я прошла, там, 5 лет я писала трилогию «Проклятый капитан», пыталась ее издать, у меня не получилось, потом я год там была, не писала ничего, и потом я такая, все, я пойду писать ромфант, я покажу, как надо. Вот. И только с этого стала коммерческим автором. И издалась я только, когда написала, по-моему, штук 7 книг, что ли. То есть где-то 7-я, наверное, у меня была издана. Надо пересчитать. Ну, в общем, хороший путь, на самом деле. Может быть, кому-то это и поможет понять, что... Вот как ты говоришь, то есть если книга не издана сразу, это не значит, что она все ее там, на ней крест надо поставить. Что, скорее всего... напишется какая-нибудь 5-я, 7-я книга, 10-я, и она издастся, она получит любовь публики, и публика придет. А что еще есть у этого автора? Такие, а старенькое-то тоже оно неплохое. Оно разное бывает, да. Но я хотела сказать, да, что часто слышу, что первая книга — это «Оторви и выбрось». Ну, у меня не тот случай. Я как бы в первую книгу очень вложилась и считаю, что она пока одна из лучших, что у меня было написано. Тоже вариант. Это к тому, что если читатели приходят знакомиться с какой-то другой историей, а потом, а что еще есть почитать, и возвращаются к старым.
Я как раз хотела сказать про первую книгу, но ты как раз-таки, я считаю, что ты ошибка выжившего. В этом плане, потому что, как правило, первые книжки, они все, ну, не очень удачные. И когда ты на них смотришь спустя года, ты такой... Можно было ее, в общем,
тебя не было, да?
Да, можно было бы ее придержать там в целом где-то в запасниках, потом переписать и потом уже в божеском виде издать, когда будет более опытный вариант, да. Я благодаря этому я свою первую, самую первую книжку, которую я закончила, я ее нигде не издавала, она лежит в сети. Бедная, несчастная. Я, собственно, вот недавно находила на нее отзывы на пиратском сайте. Было очень смешно. Меня обвиняли в том, что я не разбираюсь в истории. Сказали, автор, вы хотя бы... Ну ладно, не надо глубоко учить историю, этикет. Ну хоть по верхам пройдитесь. Я так посмеялась. Вот, я ее вообще не трогаю. Ну то есть вот я про нее забыла, про ее существование, и она у меня лежит в качестве, знаешь как... вложение в сеть, потому что на многих сайтах в свое время, когда я стартовала, нужно была одна бесплатная книга, чтобы она лежала.
Так это до сих пор нужно.
Ну, на Литмаркете, например,
нет. Ну, на многих. Ну, да. Ну, Литнет, Литгород, да.
И она так и лежит. И, в общем, если я куда-то там буду на какую-то новую площадку идти, я ее также понесу, и пусть лежит красиво. И все, я больше к ней не возвращаюсь. Хотя мне очень нравится идея, мне очень нравится то, что я там написала. То есть, возможно, когда-нибудь, когда у меня будет 1 000 000 свободных человек, часов, я вернусь к ней и сделаю из этого интересную серию. На правах владельца этого подкаста сегодня я вам расскажу о своей новой книге, которая вышла этим летом. Она называется «Нехрустальная туфелька», и это продолжение приключений Нади Огонь-Дагановской и Андрея Голицына в антураже альтернативной Российской империи, где магия органично вплетена в повседневный быт. На этот раз героям предстоит большое путешествие в Пруссию для того, чтобы попасть на свадьбу настоящей Золушки. Однако, когда наши детективы прибывают на место, то выясняется, что все, что осталось от невесты, это окровавленная туфелька. Кто может быть виновен в исчезновении Золушки? Может быть, мачеха или сводные сестры, возможно, отец или принц? Об этом вы узнаете в книге, а также как развернулись события первой части и с какими старыми знакомыми им предстоит встретиться в новой. Историю можно читать отдельно от первой части. Если вдруг вы не читали первую часть «Неспящую красавицу», то ничего страшного, можно начать с туфельки и, если что, восполнить пробелы чуть позже. Книгу можно купить в любом книжном магазине вашего города, либо на маркетплейсах, либо найти ее электронную и аудиоверсию на сайте Litres. Мы с тобой, знаешь, смягчили падение. Давайте про неприятное, потому что мы с тобой, когда обсуждали, о чем разговаривать, мы такие, ну как бы не скатиться в негатив.
Ну да.
Да, вот. А сейчас такие...
Пока держимся.
А сейчас мы, смотри, мы подселили соломку, в целом можно теперь про негатив. Хочешь что-то сказать или давай я начну?
Да я много чего могу сказать, но давай ты начнешь, задашь вектор, мы поговорим.
Давай последовательно, да? Почему мы говорим об авторах-средничках? Что это вообще такое? Да, мы как-то в двух словах очертили. Хочется обозначить, да, точнее. О чем я говорю? О том, что у нас есть книги, они изданы, да, в каком-то там количестве. Я не знаю, Женя, сколько у тебя издано книг уже?
У меня 10 издано, и вот в ноябре жду 11-го. Надеюсь, что будет, да.
Вау, я тут рядом не валялась, у меня всего 4. Вот, они есть, они изданы. У нас есть книги в сети. Но вот те книжки, которые изданы, они... Как бы так сказать, чтобы помягче-то сказать, господи, не скатиться ни в какие, никого не обидеть. Такая интересная история, чтобы не негативить куда не надо. Они не продвигаются. Они не продвигаются издательством, в первую очередь. И это особенность, я даже не знаю чего, ну, меня как писателя, политики издательства.
Да, мне кажется, сейчас особенность книжного рынка.
Особенность книжного рынка. Нет, просто я смотрю на своих коллег по... редакции, я назову так. И у меня такое впечатление, что продвигают всех, кроме меня. Но, скорее всего, это не так. Есть еще такие же малыши, как я, которые с такими же маленькими тиражами сидят, вот, и их тоже не продвигают, просто их точно так же, наверное, не видно, как меня. Вот, но у меня там есть хорошие примеры рядышком. Если мы, ну, про ромфанк мы не будем с тобой говорить, да, там все ясно. Там, если проговорить про моих коллег по детективам Российской империи, да, начать с Аверина, заканчивая там Игорем Евдокимовым и так далее, и так далее. В общем, у нас есть там тоже свои звездочки, и я вижу, что их там постоянно где-то упоминают. Они, вот то, что я говорила, если заходишь в книжный магазин, они лицом, обложкой на полочке, там их зовут на какие-то там а-ля Красная площадь, еще чего-то. А я сижу и такая вот, ну, есть небольшая какая-то грусть по этому поводу, что не я, почему не я лечу в Египет, а они.
Надо было тебе мужчину ставить на обложку, двух мужчин, видимо.
Ты знаешь, я предлагала редактору во второй книге ставить мужчину на обложку, у меня должен был быть там Андрей, но мне сказали, нет, у нас будет девушка в красивом платье, и теперь у меня там девушка в красивом платье. Но все от обложки в восторге, вот я кого не слышала.
Нет, обложки у тебя очень красивые, но я просто почему-то наблюдаю вот из этой тенденции, да, про детективы Российской империи, и вот такое ощущение, что если нет мужчины на обложке, то это все не попадает вот под рекламу, под какое-то продвижение.
Там еще и мужчины главные герои, вот в чем дело. А у меня два главных героя, мужчина и женщина, ну, барышня и молодой человек, вот. И, видимо, барышню решили выдвинуть на первый передний план, хотя во второй книге вообще не она на обложке, ну, не суть важно. В общем, ну, наверное, не в мужчине дело. Может быть, в главном герое, может, следующую серию нужно написать про мужчин. Но тогда боюсь, что мне придется брать мужской псевдоним для этого.
Да, кстати, у нас нет примеров, да, чтобы женщина писала про мужского, ну, про мужчину в главной роли.
Агата Кристи?
Ну нет, современного. Как кажется, что нет. Ну, Дашкевич и...
Я думаю, что мы, ну, если напрячься, то вспомним, но... Ну, вообще, да, как будто вот авторы мужчины. Ну, ладно, не суть важно. В общем, это я все к тому, что издательство по каким-то своим причинам не продвигает меня как автора. Что мне остается? Продвигаться самой, естественно. Это при условии, что я хочу, чтобы мой тираж выкупили книжки, да? Мне нужно вкладываться в блогеров, мне нужно, там, не знаю, снимать видео в ТикТоке. Ну, в общем, всячески продвигать себя как автора. И это объективно очень много сил и времени, которых не всегда хватает, не всегда они есть, а часто это время и силы за счет написания новых книг. Меня вот уже примерно миллион раз спросили Тэфи, а когда третья книга в серии? У Тэфи нет ответа, потому что она еще не садилась ее писать, потому что у меня объективно нет времени. Почему у меня нет времени? Я не трачу на продвижение его. Потому что у меня еще есть книги в сети, и это то, что я хотела сказать про еще один вариант продвижения и еще один вариант жизни такого маленького писателя. Сейчас у меня мысль вскакала, что можно в разные стороны писать, но это я к тому, что бумага требует сильных вложений и очень большой отдачи, если у тебя нету, особенно если у тебя нету помощи извне в виде, там, я не знаю, издательства, менеджера, литагента.
Да, и мне кажется, тут важно сказать, что не стоит на нее правда рассчитывать, потому что вот у меня было несколько раз, когда я сначала я издавалась в Ромфанте у Маши, там, да, не было никакого продвижения, и когда мне сказали, что у меня возьмут «Капитана» и возьмут его в серию Киры Фроловой «Охотники за мирами», а эта серия тогда была прям супер популярная, я такая, наконец-то меня будут продвигать, и мне такие: «Женя, вернись с небес на землю, никто тебя не будет продвигать точно так же, как никто особо не продвигал Ромфан». То есть чуть больше внимания, да, чуть больше там ресурсов может быть, аудитория чуть пошире вроде как. Это было такое тоже для меня болезненное разочарование, что у меня были надежды, что вот сейчас я уже все там подошла к тому моменту, когда наконец-то я могу немножко расслабиться, писать, а не только бегать, вести там все свои блоги, а я тот бешеный автор, который ведет ВК, Телеграм, ну, в Ютуб кидаю, Трэдс, ТикТок, Вайбс сейчас, это приложение, которое связано с Wildberries, я его сейчас активно тоже девочкам советую, потому что буквально на днях они там подключили еще монетизацию за просмотры. Оно пока только появилось, не знаю, как будет работать. Ну, короче, я дофига времени занимаюсь вот этим всем. Когда я надеялась, что вот сейчас меня будут продвигать, и мне такие, ну нет, я, ну, уже прожила, конечно, все эти эмоции, но вот сейчас я как бы стараюсь говорить нашим тоже участникам клуба, что, ребят, вот не, лучше не рассчитывайте, потому что потом будет больно, если вдруг поймете, что никто вами не занимается, и вы только сами плывете.
У тебя в том же ключе опыт, потому что среди писателей, по крайней мере, сейчас в меньшей степени, а раньше, вот когда ты как раз «Капитаном» издавалась, была такая история, что если попасть к Кире Фроловой, то все, тебя точно продвинут, и ты сразу станешь звездочкой, и все у тебя будет хорошо. Ну, вот мы смотрим на опыт Жени, и...
Ну вот мы здесь,
да. Да, ну вот мы здесь. И мне кажется, вдвойне обидно, опять же, как и с моим больным опытом, что ты смотришь на своих коллег по редакции Фроловой, и по черным белов, да, сегодня, на сегодняшний момент. И такое впечатление, что всех их продвигают, а тебя нет.
Сейчас ситуация с черным бело такая, кстати, вот, да, у меня Дарханы выйдут в ноябре как раз в черном бело. Я первый раз попадаю в черном бело, потому что до этого я не попадала в импринт, потому что у меня не очень молодежные книги, а там он все-таки больше по Янка Далту. Вот сейчас у меня история, она такая чуть более Янка Далтовая. И тоже скажу, что там далеко не всех авторов особо продвигают, и там есть свои трудности, мы общаемся с девочками, и, конечно, мы видим чаще всего вот тех самых звезд, популярных авторов, у которых уже к моменту там, к этому моменту огромная фан-база, огромная аудитория, много лет там наработано, не знаю, в ТикТоке, в соцсетях. А очень много авторов черно-бело, которых не видят, и которых ничего не получают, никакой особой поддержки. Ну, как бы получают какой-то минимальный там прям стартовый пакет, типа несколько постов в соцсетях. Не стоит надеяться, да, что вы выйдете в каком-то импринте, и сразу все свалится на вас грузовик с читателями.
25 минут разочаровываем писателей просто.
Лучше прийти все-таки подготовленным, наверное. Не знаю, как бы я сказала себе 10 лет назад. Наверное, тоже лучше было бы знать заранее, что стоит надеяться на себя.
Ну, слушай, вот ты сказала, да, что тебе все говорили, что там, Женя, охлонись, и не надо, и все такое, а ты не слушала.
Да. Меня это бесило.
Да, да, поэтому у меня есть подозрение, что вот мы сейчас говорим, есть доля писателей, которые нет, у меня все равно все будет по-другому.
У меня все будет не так, да. Да. Я, кстати, да, я постоянно слышала случаи, что вот там никого ничего не получается. Ну, у меня прям была эта мысль, что, ну нет, это у вас не получается, а я как сейчас ворвусь, как там. Так что это нормально, наверное, это такой путь, который нужен пройти самому. И действительно, ну, как всегда говорят, издание книги — это лотерея, ты можешь сделать все ставки на одну историю, и она должна по всем параметрам, например, выстрелить, а она не выстреливает. И наоборот. То есть тут не угадаешь. Все-таки элемент везения есть. Ошибка выжившего. Та самая, да.
Как-то все грустненько. Блин, это правда. И это... Я уверена, что у кого-то там назрел вопрос, типа, девчонки, а что с этим делать, чтобы так не получилось? Ну вот, если я попала в издательство, да, и у меня не получилось стать звездочкой прям с ноги, и есть ли способы как-то с этим бороться? Например, не делайте, как я, не забивайте в какой-то момент на продвижение. Потому что у меня перед глазами, например, есть хороший... Например, есть хороший пример. Джулия Вольмут. Я прямо вижу, как она с каждой книгой вкладывается. Она вкладывается в продвижение, то есть это закупка блогеров всевозможных, там, розыгрыши. Это, ну, огромное количество времени, денег, всякого другого ресурса, но, тем не менее, это помогает. Я вот вижу, что у нее раз доп-тираж вышел, там, раз, раскупили ее. Ну, то есть она такая тоже маленькая, потихонечку, вот небольшими шагами становится звездочкой в своей нише. А, там вот у нее свежая книжка недавно вышла, «Искупление страстью». Она сделала мерч, она сделала, по-моему, предзаказу подарки, потом за отзывы мы с ней что-то разговаривали, были какие-то подарки. Ну, то есть всячески подстегивает аудиторию, но не это столько работает, сколько действительно закупка у блогера всевозможной рекламы, потому что сейчас это одно из действенных каналов продвижения тебя как автора. Вчера мы еще буквально вот разговаривали с автором, который тоже тут поминаю сую частенько, Кира Иствуд. Ну, Кира меня веселит тем, что она писала-писала в сети, потом решила издаться и такая, да я сейчас по фану буду просто продвигаться. И она прям ввалила в это огромное количество ресурсов всевозможных. И это тоже действительно дало плоды, потому что она прям вложилась туда. Опять же, блогеры, опять же, там, тиктоки, рилсы, все на свете. Это большой охват потенциальной аудитории. И вот мы видим, что Кира доп-тираж, там, третья или четвертая книга у нее сейчас выходит. И опять же, там, у себя в издательстве, она в Асте, по-моему, у себя в редакции, она тоже, вот, Кира маленькая звездочка. Ну, вот, на мой взгляд, сейчас это вложение ваших ресурсов, и я имею в виду сейчас под этим и деньги, и ваше время, потому что, да, например, можно вложиться деньгами в блогеров или там через бартер с ними работать. И времени я имею в виду, что можно самому, например, работать с тиктоками, с короткими видео или там с ютубом. Это сейчас тоже хорошо продвигает, но этим нужно заниматься а. стабильно, б. выделять этому очень много времени, если оно у вас есть. И почему я говорю «не делайте, как я»? Потому что я этим не занимаюсь. Ввиду того, что у меня этого времени нет, и у меня этого ресурса нет. И сейчас я себя словила, вот я тут вышла из отпуска, как вы видите, подкаст тоже был в длительном отпуске, потому что я в очередной раз словила это чудесное мое любимое выгорание. Я не то что продвигаться не могла, я не в состоянии книжки была писать, и поэтому у меня, собственно, третья часть до сих пор так еще не начата, потому что я не могу собрать себя в кучу и начать писать. Отчасти это также потому, что я не вижу отдачи от этой книги, от этой серии. То есть, да, ко мне доходят люди такие, ой, как классно, когда третья часть. А по факту я не вижу ни количества продаж, например, там, да, ни то, что тираж раскупают. Мне понизили тираж на эту книжку. И все вокруг как будто указывает на то, что я пишу, но получается плохо. И смысл мне, ну, типа, начинать следующую часть.
Ну, вопрос к тому, что плохо или неплохо. Тут иногда просто надо, не знаю, попасть вот в этот целевую аудиторию. То есть у меня есть книги, которые мне очень нравятся, мне кажется, они классно написаны, но вот они по какой-то причине не продаются. И, ну, то есть ты не можешь понять, почему именно они не продаются. Ну, вот просто, знаешь, не судьба. Я все еще, честно говоря, на том этапе, когда надеюсь, что ничего, придет их час, как там капитан 5 лет писал, 6 лет там пытался сдать, но все-таки пришел его час. Вот. И сейчас, благодаря там моим усилиям, он там переживает такое еще новое рождение. Сейчас проводим совместное чтение. Это, кстати, к тому, что еще можно делать для продвижения. Вот находить блогеров, которым нравится книга, у которых активная живая аудитория, приходить к ним, говорить: давайте вместе совместное чтение. Это сейчас у меня идет с Маси Букс. Вот. И у нас такая по любви получается, весело, задорно. Но есть еще список блогеров, которые это делают регулярно, на платной основе, есть там с подарками и прочее. Что-то хотела сказать, что еще можно поделать. Когда меня спрашивают, что сейчас делать, чтобы продать бумажный тираж, все-таки первое, что я говорю, вот с блогерами, не знаю, как-то я немножко подразочаровалась, потому что нет какой-то прямой корреляции, что это там вышел пост у блогера и что-то произошло с продажами, чаще всего нет. Чаще всего это работа очень-очень в долгую, то есть ты должен обойти, не знаю, 100 блогеров, и эти обзоры должны выходить постоянно, чтобы был какой-то эффект, потому что нужно вот эти те самые 5-7 касаний, чтобы человек увидел книгу не один раз, а там 7 раз, и на 7-й раз такой: ну ладно, все уже уговорили. Вот. А поэтому сейчас я говорю, что все-таки у меня по приоритетам первое — это видео, да, тиктоки. Почему-то тиктоки, не знаю, лучше всего продвигают книги. Так сложилось исторически. Потом я делаю это видео, кидаю его везде, куда можно кинуть: ВК, YouTube, там запрещенный наш Нельзяграм. А еще вот этот Vibes. Это то, что можно. Ну, это да, ты права, что это все требует, конечно, огромного количества времени. И это очень тяжело совмещать с какой-то основной работой. Поэтому я тебя очень прекрасно, хорошо понимаю. Вот. Но в твоем случае, может быть, варианты совместных чтений тоже посмотреть с какими-то активными ребятами.
Давай с психологической точки зрения скажу. У меня мало ресурса на это все. Я то, что могу на это выделять, я выделяю. То есть у меня есть договоренности там с блогерами, которые я договорилась еще, когда у меня был ресурс. Мы там работаем по бартеру, и вот сейчас я планирую получить книжки от издательства и разослать блогерам, с которыми я договорилась. Вот. У меня было совместное чтение, вот сейчас прошли на очень маленькую, на самом деле, на очень маленький, но уютный клуб. И боюсь, что если мне под руку не попадется что-то, вот, знаешь, такое, долетит до меня, там, надует мне ветрами какой-то, я не знаю, клуб, какое-то совместное чтение, марафон, то я сама не пойду ничего искать, потому что у меня сейчас ресурсы вот ровно на то, чтобы поработать, написать вот такое малепусенькое количество книги и отдохнуть. Все, к сожалению, больше меня не хватает. И знаешь как, мы с тобой еще советуем такие, знаешь, типа можно туда, можно сюда, но тут, знаешь, работает история, типа себе свой совет посоветую, потому что у вас-то, девчонки, книжки-то не продаются. Ну, по факту. Вот, я говорю об опыте своих коллег, у кого книжки продаются. По поводу блогеров, то, что ты сказала, да, есть разочарование. Блин, тема блогеров и продвижения у блогеров вообще жутко болезненная, на самом деле. Надо как-то под нее отдельно подкаст записать и позвать блогера, блин, с какого-нибудь, с кем-нибудь поговорить можно.
У меня есть, да, на примете пару блогеров.
Вот, нужно прямо сделать какой-то большой подкаст про это. Потому что очень много блогеров, которые делают не очень добросовестные отзывы, например. В последнее время очень много отзывов от нейросети. И я такая: ребят, ну такой отзыв я и сама себе написать могу, спасибо большое. Понятное дело, что работает не столько отзыв, написанный блогером, сколько его аудитория, которая потом на это идет. И мы покупаем у блогера не его отзыв, а мы покупаем у него его аудиторию. По сути. Поэтому я тебе говорила, что работает история, когда ты прям хорошо закупаешься, когда ты прям такой человек 10-20 с аудиторией с охватом от 300-400 человек, если мы про ТГ, например, да, говорим, это работает. То есть это продвигает, да? Если у тебя есть деньги на то, чтобы закупить у больших блогеров, ну, как бы, флаг тебе в руки. Там, я как-то узнавала у достаточно большого блогера на Ютубе книжного, не буду говорить кого, плюс не помню, честно говоря, ее ник, потому что я ее сама не смотрю, я книжных блогеров вообще не смотрю. Блин, ну вот какое-то плюс-минус базовое продвижение, обзор твоей книжки между 30 и 40 тысячами. Это у одного блогера.
И тут, конечно, да, я тоже не уверена, что это стоит того.
Да, потому что, как ты правильно сказала, это не... Ну, да. Тебе потом непонятно, какая от этого корреляция выкупа.
Да.
Но
да.
Тут и не нужна корреляция выкупа, тут нужна массовость. А массовость достигается именно количеством. То есть пусть это будет куча маленьких блогеров, ну, опять же, с хорошим охватом, там не 50-100 человек, я обычно беру блогеров, если знакомые, то там, чтобы у них охваты были больше, чем мой блог. Если не знакомые, то, я говорю, от 300-400 человек на посте, чтобы у тебя именно просмотров было. Ну ладно, сейчас мы опять погрязнем в
детали
рассуждения о блогерах. Да, это, к слову, о том, как пробовать продвигаться, но весь этот глобальный разговор о том, что вот смотрите, как много мы ноем, если вы сдадитесь и не попадете в золотой минимум, да, вот тех людей, которые продвигают издательство, вы будете ныть так же, как мы. Добро пожаловать в клуб. Хочу про сеть еще поговорить, потому что я хотела об этом сказать чуть раньше, решила отложить этот разговор, и вот мы к нему пришли. Про сеть, то, что это один из методов продвижения, потому что так или иначе вы там набираете свою аудиторию. Пусть это будет мало человек, пусть это будет там не залетели в целевую аудиторию, не залетели в какой-то тренд, но тем не менее какое-то количество людей вы себе набрали, и главное, я перехожу в личный бренд, и главное сделать из этих людей свои читатели, да, то есть переводить с книги, например, на свои блоги. У меня, когда я еще активно писала и не подвыгорела, зимой сработала такая история, что я писала неформатную книжку и продолжаю ее писать, и надеюсь, что в скором времени закончу.
Это просто, да, боль, что я каждый раз думаю, все, пора уже написать форматную книгу и стать популярной. И потом я пишу Дарханов, которая вообще неформатная книга, и пишу их не мало того, что долго, так еще и 3 тома будет. Не делайте так.
Сейчас мы поговорим об этом. Сейчас я закончу мысль и вернемся к формату неформату. Да, писала неформатную книжку и выложила под одной из прот-визуал, плюс-минус приличный, и сказала, а неприличный визуал у меня в ТГ, и у меня достаточно много народу перешли для того, чтобы посмотреть 18+. Это было очень забавно, на самом деле. Боюсь, правда, что так как у меня был большой перерыв в написании этой книги, там, я на месяц где-то зависла, и вот сейчас к ней вернулась, и люди, которые перешли в ТГ, они поняли, что больше веселых картинок не будет, они все от меня отписались благополучно. Но, тем не менее, если вы поддержите эту аудиторию, она с вами останется. Давай перейдем к вопросу о формате и неформате. Почему я об этом тоже хотела с тобой поговорить? Потому что у нас с тобой похожая боль, как ты уже сказала. Я пытаюсь написать форматную книгу, но потом...
Все время что-то идет не так.
Да, но все время идет что-то не так. Вот у меня ровно такая же история. И вот я уже 5 лет в самиздате, или даже больше. Каждый божий раз у меня получается вот эта история. Я пытаюсь писать формат, и у меня получается не формат.
Сестра по разуму просто, да?
Да, да. Я еще такой экспериментатор по натуре. И, как и выяснилось тут недавно, паникёр. В плане того, что я вижу, что книга не заходит, я такая, все, я ее бросаю, все бросаю, начинаю писать, я не знаю, разводы. Вот, у меня сейчас появился соавтор, у нас эксперимент по написанию книг в формат слэрки. Моя соавтор, она такая, так, выдохни, мы просто будем писать, потому что мы, типа, выбрали этот путь. Я такая, ладно, не перебегаю ни в какой другой жанр, сидим, пишем это. И вот сейчас на основном аккаунте у меня, собственно, одна неформатная книга, и я ее с полным осознанием того, что она неформат, начала писать. То есть я такая, мне хочется рассказать эту историю, а там найдутся на нее люди, не найдутся, это уже дело 10. И, как ни странно, на эту историю реагируют очень хорошо, и люди ее читают. Я не скажу, что я залетела в топы сразу куда-то, нет, ни в коем случае. Я в вот этом же своем любимом средненьком сегменте, из которого я никак не могу выбраться, но, тем не менее, люди есть, да, то есть, если я скажу, какое у меня количество там людей меня читают, понятное дело, что там плюс-минус даже маленькие топы меня засмеют и скажут, что нафига я на это время трачу, но, типа, для меня это какое-то количество, как я надеюсь, лояльной аудитории, которая потом со мной останется. И параллельно я начала форматную книгу, я ее даже в подписку вывела, но... Блин, все с ней хорошо, кроме того, что я опять все забросила из-за выгорания. Я постоянно кручусь в одном и том же колесе сансары. Я начинаю делать, выгораю, бросаю. Начинаю делать, выгораю, бросаю. И из-за вот этих вот... Ну, не бросаю совсем, а торможу. И из-за вот этих вот перерывов у меня разбегаются аудитории, и потом я все начинаю с нуля. Ну, длинный мой спич про то, что... И в сети у меня не получается выйти из вот этого среднего среднячка. ну никак у меня не выстреливает ни одна книга, да. И я просто, вот сколько девчонок ко мне приходили такие, ну мы писали, били в одну точку, были в вот этом среднем сегменте, а потом одна книга раз и выстреливает, и она улетает в космос, и она за собой, точно так же, как в бумаге, и она за собой тянет все остальные книжки. И я жду, где моя звездочка, которая должна выстрелить и полететь в космос.
Да, ты знаешь, хочу добавить мое наблюдение. У меня вот есть подруга Лена Счастная, она очень популярный автор, топовый. Мы с ней просто шли этот путь вместе. И вот не всегда популярная книга привлекает внимание к неформату. Ну, то есть, может быть, чуть-чуть. То есть у Лены есть, например, она офигенно пишет славянское фэнтези, и оно не формат, хотя очень круто написано. Но даже вот тысячи, миллионы читателей, которые читают популярные книги, ну, так нехотя переходят на неформат. Но это не значит, что его не надо писать. Я все-таки тут скажу, что вот этот личный бренд и какая-то своя индивидуальность, она вас рано или поздно может привести к успеху. Я в это верю. Да, у меня сейчас тоже мало читателей вот на моем неформате. Я его веду через подписку, у меня тоже идет на уже второй том, сейчас будет третий. Но люди, которые приходят на такие книги, они все-таки вот, если им нравится, они остаются надолго, да, и потихонечку, я надеюсь, что все-таки они пойдут по другим историям. И даже вот мой «Проклятый капитан», который для Литнета вообще не формат, потому что это история, господи, там, парусники, моряки, приключения в духе там олдскульных романов.
Мужик, в конце концов.
Там два мужика в главных ролях и одна девочка. Когда я на нее забила и на Литнет тоже забила, я к нему вернулась только недавно на эксклюзивный статус. От этого я ходила по всем площадкам. Букривер, Литмаркет, Автор Тудей. Короче, я такой автор, короче, везде побывал. И вернулась вот буквально весной. И вот, в общем, я вернулась такая с новыми силами и попробовала снова порекламировать «Капитана», который вот не формат, но у него есть одно преимущество — это цикл из трех книг, поэтому если я вкладываю рекламу первую, люди, которые приходят там после таргета, они могут, то есть им нравится, они остаются покупать вторую и третью. Все-таки в этом плане в циклах есть некоторое преимущество. Хотя на самом издате, конечно, один из первых вопросов — это однотомник. Это однотомник.
Слушай, это преимущество для Автор Тудей. Вот там любят многотомники.
Да, ну как-то, не знаю, я побыла там, не знаю, не получилось у меня там стать суперпопулярной, поэтому там без рекламы там как-то вообще не работало. А Литнет показал, что он даже без рекламы все равно больше всех мне приносил копеечек. Там копеечки, конечно, но все равно, вот без каких-то моих вложений.
«Капитан» больше всего приносил?
Нет, вообще Литнет. Вот, а «Капитан» я начала рекламировать с новыми силами, и сейчас он начал продаваться, что для меня прям до сих пор удивление. И как будто бы люди вот приходят мои. У Литнет сейчас там новая рекламная штука с поддержкой. Короче, они рекламируют сами, без комиссии. Вот, так что я тестирую разные способы. Но я хотела сказать, что рано или поздно даже неформат может где-то засветиться. Вот. Но вообще путь в самоиздате тоже, да, это, мне кажется, тема отдельной прям большой какой-то встречи. Как там продвигаться, с чего выходить, как пытаться совместить то, что нравится публике, то, что нравится тебе. Я все еще тоже, как и ты, надеюсь, что однажды какая-нибудь книга выстрелит и приведет ко мне толпы. У меня лежит обложка, сделанная «Развод с драконом». Там. У меня есть как бы примерно сюжет, о чем там писать. Но я никак не могу сесть. Просто вот у меня отвлекает все, что можно. И саботаж, да, внутренний, видимо, идет. И каждый раз, когда я пишу книгу, которая должна быть форматной, суперпопулярной, там у меня есть несколько книг про попаданок, вот «Герцогиня поневоле», у меня есть «Невеста света» для «Стражи тьмы», и они достаточно популярные, они не были топами, но там набирали там по 6 тысяч библиотек, для меня это уже хорошо. Вот, но даже они вроде бы написанные по законам жанра, все равно я в них тащу что-то свое, что-то такое неформатное, какой-то бунт у меня идет против шаблонов. И с одной стороны, это плохо, что оно не дает мне какой-то такой легкой славы. С другой стороны, это та самая работа на индивидуальность, на личный бренд. И недавно, вот вчера у меня в ВК вышел пост, пришла какая-то девочка случайная, видимо, и вот я там про «Капитана» рассказываю. Она говорит, вот, да, я еще что почитать. Я ей даю там три ссылки. Она такая, а, так это вы написали вот эти книги, а я так, значит, вас люблю.
А, ничего себе.
Да, это было забавно. И, ну, я к чему, что когда мы пишем такой неформатный формат, мы не получаем мгновенной славы, но есть шанс, что нас запомнят, как-то выделят, да, из какого-то огромного числа книг, авторов.
Слушай, это такая большая тема. У меня сейчас так много мыслей по этому поводу в голове. А нам надо быстро уложиться в это все. Ну, давай, да. Давай так скажи, что, во-первых, про то, как продвигаться в сети, мы разговариваем 2 года уже в этом подкасте. И все пытаемся разгадать. И проблема в том, что вот я даже ученикам читала лекцию, да, и как-то пыталась рассказать о том, как продвигаться. Но проблема в том, что информацию, которую я расскажу сегодня, не актуальна, может быть, уже там
устаревает.
Через месяц, да. Потому что у нас в сети это очень подвижная история, в отличие от бумаги, которая, не... ну, там тоже, естественно, все меняется, а в сети еще быстрее. И нету универсального какого-то инструмента, который вот ты, ну, там, вложишься, и точно все сработает. Плюс это все индивидуально, зависит от того, какие книги ты пишешь, на каком сайте выкладываешься, и все-все-все. Вот, в общем, каждый случай нужно рассматривать под микроскопом индивидуально. Это раз. А, вот что хотел сказать: что есть интересный способ начать книжку форматно, а потом в нее подсунуть не формат.
Это я и делала. Да, примерно да. Так, да. Примерно
тут
так.
Главное поймать читателя на крючок, чтобы они такие: блин, все пошло не по плану, но книжку интересно дочитать, поэтому я буду дочитывать.
Я так начала писать «Силу Ярс Юга», которую ты читал, да, в прошлом году.
Ага, ага, да, да.
Я такая, я сейчас начну, как все стандартные книги про вынужденный брак. Значит, пришел властный маг, такой: ты будешь моей женой. Она такая: нет, не буду. И вот я была уверена, что ну все, ну это топ. И эта книга не читается. То есть к ней приходят люди, которые влюбляются потом в мое творчество через нее. То есть она оставляет обычно такой какой-то более глубокий след. Но она не популярна вообще, не знаю.
У тебя там очень сильная героиня, она прямо с остальными яйцами, и это не формат для сети. Она прям, она сильнее, чем все твои мужики, а так нельзя.
Я пыталась.
Плюс у тебя есть там одна тема, которую вообще никогда нельзя писать в сети, но это...
Но понимаешь, оно в конце, и я как бы надеялась, что люди, которые... Оно уже после подписки, то есть ну ты да. Не можешь это понять, не купив книгу. А когда ты покупаешь, то есть, ну, ее и не покупай. То есть, либо это чувствуется между строк, что дальше будет что-то вообще не шаблонное.
Ну, все либо... еще остальные яйца, я считаю. Там они прям звенят так сильно, так что...
Может быть.
Но это твоя фишка, поэтому... И я плавно перехожу к следующей теме, которую хотела сказать по поводу личного бренда, которого мы обходим стороной тут всячески, но все-таки приходится о нем говорить. Все больше и больше становится популярна тема личного бренда именно в книге, в сети, потому что тут очень много есть о чем сказать, но давай оставимся в рамках того, о чем мы говорим, попробуем, что вот эта история с тем, что ты пишешь книги так, как ты пишешь, и даже через вот эту хитрость, когда ты начинаешь как формат, а потом на неформат, все равно выковывает этот личный бренд, после которого у тебя остается вот эта вот крепкая аудитория, которая идет за тобой. И у меня есть очень много примеров таких писателей, которые в итоге вот молодцы и топы за счет этого. Там взять ту же Олю Дмитриеву, которая... Я не знаю, какое чудо у нее случилось, что у нее сразу сформировалась крепкая аудитория, которая шла из-за ней из книги в книгу, из книги в книгу. Вот буквально недавний пример хотел сказать, что Наташа Шнейдер, которая вот у меня была недавно, мы зимой делали моб на Литгороде бытового фэнтези. Собственно, вот моя форматная книга, которую я тоже, опять же, дописать никак не могу, она оттуда. И Наташа в этом мобе... Наташа, в принципе, уже к этому моменту была таким достаточно сильным писателем, у нее выстрелило несколько книг. Вот она сейчас издается, собственно, в том же Ромфанте, у нее вышла с авторства книжка.
Сани Плутуновой, да, по-моему?
Плутуновой, да. И вот сейчас выходит, по-моему, только ее про лесу в аптечной лавке. И вот эти книжки уже ей принесли такую плотную, хорошую аудиторию, она уже в какой-то плюс-минус топ начала вставать. Но вот это моби, ну еще у нас там поддержка была сильная друг друга и все такое, она начала писать книгу про хозяйку пасеки, как-то так у нее там называется. И она вот, ну вот по сути, целевая аудитория не очень форматная, потому что у нее там альтернативная Российская империя тоже с таким налетом. И как бы попаданка в эту Российскую империю, но при этом с элементами магии. И Наташа, вот я не помню, насколько она боялась это все писать, но она такая: ну мне хочется. И она совместила законы жанра в целевую аудиторию, чтобы писать, да, чтобы у нее там хорошо получилось. При этом она взяла вот эту вот Российскую империю и популярный жанр бытового фэнтези и эту хозяйку этой пасеки. и у нее получился мега-хит. Вот она сейчас пишет второй том, плюс она сама нереально кайфует от того, что пишет, потому что она там разыскивает какие-то факты, знаешь, вот из прошлого. Люди идут на ее блог, чтобы почитать, что она там разыскала, потому что она много всего интересного публикует. И это получилось так классно, но изначально идея как будто не формат, потому что если ты кому-то сейчас скажешь из вот людей, которые в сеть пишут и топы, что я буду писать альтернативную Российскую империю или там славянку, например, они такие...
Узенький сегмент в сети.
Это очень узенький сегмент, оно не зайдет. Ну, посмотри, зайдешь на Литгород, Наташа Шнейдер с ее пасекой, топ топов через топ. Вот, то есть это, к слову, о том, что ты вроде не формат, ты вроде пишешь куда-то и что-то хочешь написать свое, но совмещаешь это с законами жанра, и получается вот то, что получается.
Угу. В общем-то, какой-то есть такой путь, кажется, что мы наметили, да? Берешь то, что тебе нравится, берешь то, что нравится аудитория, миксуешь это как-то магическим образом, и что-то должно получаться.
Я этот рецепт вывела уже, знаешь, там, на каком-то выпуске, на каком-то выпуске подкаста «Поговорим с кучей топов». Есть одна штука в этом рецепте, которая очень важна, но не все ее учитывают. Называется терпение. И это терпение, это прям супер важно, потому что нужно так сделать раз, нужно так сделать два, нужно так сделать три, и повторяйте, пока не станете, не увидите себя в топе книг по продажам на сайте. И, наверное, то же самое с бумагой. Но с бумагой, и вот еще одна ложка дегтя. Там не ты решаешь за издание твоей книги. И, к сожалению, издатель может в какой-то момент сказать, ну, наше терпение и ресурсы на тебя кончились, и нам некогда ждать, когда ты напишешь мировой бестселлер. И тебе скажут, ну, дорогая, увы, мы больше издавать тебя не будем. И это происходит сейчас повсеместно.
Да, да, такое происходит. У меня есть знакомые, которые тоже, да, с первой книгой, с первой же книгой издались, и вторая пока под большим вопросом, скорее всего, как будто бы и не выйдет. Поэтому я и говорю, что не торопитесь первую книгу бежать издавать, а нарабатывайте аудиторию в сети. Ну и это как бы тот вариант, что сеть нас спасает, мы там продолжаем выкладывать и набирать аудиторию, и там мы сами себе хозяева своей судьбы. Как-то так.
Все это звучит, знаешь, как будто лосось, который плывет против течения, на самом деле. И вот так вот нас...
Таков путь.
Да, и так вот нас послушаешь, думаешь, господи, зачем вы писателями становитесь? Столько трудностей, столько какого-то прям говна по дороге хлебаете за это все, а ты вот идейный.
Да, получается, нужно гигантское терпение, настойчивость. Вот я в каком-то из постов писала, что одно из важных, не знаю, необходимых качеств писателя — это настойчивость, потому что очень легко сдаться, у тебя там первая книга не зашла, ты в сеть выкладываешь, у тебя там три читателя, вторая тоже не зашла, там в издательство взяли, ты не продал тираж, и ты такой, ну и все, я пошел. Вот, и тут как бы ты либо готов идти до конца и продолжать эту борьбу, и ждешь, что однажды там на твоей улице все случится праздник. Ну, не знаю, либо сдаешься и уходишь.
Все зависит от мотивации и того, насколько ты хочешь писать, мне кажется, насколько ты упертый баран в этом плане. Ну, мне кажется, люди, не буду судить, и мне ни разу еще не встречался человек, который бросил это все по дороге. То есть, как будто бы в комьюнити остаются люди, которые вот. Начали и такие, ну все, мы будем
упорные,
да, расшибать лоб в кровь, но дальше грызть этот кактус.
Да, чаще всего уходят, мне кажется, те, у кого в жизни какие-то случаются неприятности, там, не знаю, потери работы срочно, там, какие-то такие вещи.
Да, у которых уже, ну, нету ресурса этим всем заниматься, да. Развлекаться этим. Да, мы какие-то, я не знаю даже.
Если честно... Наверное, держит та мысль, что вот, например, я пишу там с 13-го года уже, там, 12 лет, вот уже столько книг вышло, уже такая как бы, ну, все равно, она может быть не гигантская, но какая-то аудитория наработана, там, люди знают меня. И вот сейчас бросать, то есть у меня периодически абсолютно такие же мысли, что я выгорела, что я устала, что ничего не получается, что это просто какая-то безнадега. Но вот ты думаешь, столько уже вложено, что, ну вот еще немного, и что-то случится, что-то изменится, надеешься на это.
Чуть-чуть и прямо в рай, да.
Да, да, да.
Ну, знаешь как, тут двойственная история, потому что, с одной стороны, да, я тоже об этом часто думаю, все мы об этом часто думаем, то, чтобы бросить это все к чертовой матери, потому что, ну, это столько нервов, ресурсов и здоровья, ко всему прочему, убивает, что, ну, ты сидишь и думаешь, а надо ли мне это? Ну, да, читатели, но тут такая история, что, скорее всего, если... Я прозвучу сейчас ужасно, я знаю, что если ты бросишь писать, то сейчас такой активный рынок, что там годик-два, и, скорее всего, про тебя забудут. Либо ты будешь ошибкой выжившего и Анны Джейн. Ну, тут как бы... Какова вероятность?
Тоже так себе пример, знаешь, ну, да. Извините, пожалуйста.
Нет, ну, я понимаю, да, я сейчас страшно прозвучала, но я к тому, что, типа, если бы она просто бросила писать, то, ну, как бы, годик-два про тебя забудут. Тиражи будут раскуплены, отправлены на склад, книжки в сети не будут обновляться, и все. Весь твой труд, вложенный годами, десятилетиями, он как бы... сойдет на нет, потому что, ко всему прочему, то, что ты наработала, нужно поддерживать постоянным этим беготнёй в колесе. Но, с другой стороны, надо понимать, насколько тебе это надо. Вот готова ли ты дальше вкладывать и здоровье, и ресурсы, и в это все? Кайфуешь ли ты, главное, от этого? То есть вот я понимаю, что я не зря все это делаю, когда ко мне приходят люди такие, начинают рассказывать, как они эту книжку прочли, или там, говорит, вот мне часто в последнее время народ приходит и говорит, это с красавицей, как ни странно, связано, говорит, мне ваша книга попалась в очень трудный момент в жизни, и она меня вытянула, и я такая... Вот я пишу, да,
зря.
Я пишу ради этого. Если есть несколько людей, которых моя книга вытянула из какого-то вот там чего-то темного, страшного и чего не хотелось бы переживать, потому что для меня книги в свое время тоже были таким спасением, потому что я вот этот книжный ребенок, который в книжках спасалась от всего плохого, что было в жизни. И сейчас я продолжаю время от времени этим заниматься. И если мои книжки так же работают, как когда-то они сработали для меня, то какое-то кармическое свое, знаешь, предназначение я вроде как бы выполнила.
Вопрос, как долго ты сможешь на этой мотивации идти?
Да, да. Или вот встреча с читателями, когда они приходят и к тебе там обнимают тебя лично, говорят, что ты такая вот-вот-вот. Твои книги — это то, чего я искал всю эту жизнь, и спасибо огромное. И ты такой... Ладно, еще пару лет я как будто бы продержусь на этом топливе. Но проблема в том, что, опять же, чтобы это топливо было, его нужно подкармливать, подкидывать туда дровишки. Как-то ты загрустила, Женя.
Путь наш грустен, да, тяжел, полон неопределенности. И главное, что, да, в чем, наверное, самый большой риск, это вот у нас... Надя Богданова в клубе писала пост о том, что писатель — это очень рисковая профессия, ты никогда не знаешь, сколько бы ты там ни сделал подготовки, какую бы ты тему ни выбрал популярную, выстрелит книга или нет, это все равно лотерея.
Это прям супер неопределенность. Но знаешь, я знаю некоторых топовых писателей, которые говорят, я точно знаю, сколько у меня придет аудитории, выстрелит моя книга или нет.
Ну, извините, они все-таки топовые авторы, у них есть большой такой запас прочности, да, которая, ну, вот все-таки накопленная аудитория.
Да. Ну, вот это вот, знаешь, и меня это поразило, это точный расчет. Я сначала думаю, блин, ну а как так? А потом думаю, ну, когда ты топ.
Опыт.
Да, опыт, ты понимаешь, что вот и когда ты знаешь, и как у тебя пишется вот здесь, как у тебя работает вот здесь, это уже совсем-совсем по-другому. Не то, что мы с тобой такие, так, я пытаюсь в формат, но сейчас опять получится не формат. Вот, с нами все ясно.
Ну, что делают топы? Короче, свои риски распределяют так, что они, если пишут что-то, что может быть не форматом, они это понимают, но они пишут тогда параллельно еще что-то форматное, чтобы, извините, было на что пожить.
Да, да, и правильно делают.
Что поесть.
Я вот попыталась, да. Но выгорание настигло меня чуть быстрее, чем я получила с этого какой-то профит.
А я, видишь, как я сижу, вот пишу свой неформат, который мне, конечно, очень мало что приносит, но мне нравится. И я вот все пытаюсь написать «Развод с драконом». Конечно, я там его сделала по-своему, но вроде бы как бы это книга, которая могла бы меня сейчас кормить. А мне сейчас это очень критически тоже важно, потому что я нахожусь на этапе, когда в жизни всякая неопределенность, и вопрос денег и заработка стоит очень... остро, и вот я сейчас сижу, и либо я как-то выкручиваюсь и начинаю зарабатывать нормально, чтобы можно было там себе финансовую безопасность обеспечить, либо я там осенью смотрю и выхожу куда-то на работу, что очень не хочется, потому что, опять же, бросать столько вложенных там сил, кажется, что это все будет как-то напрасно, вот. Ну вот я как бы хочу пойти этим путем, то есть писать что-то более форматное, что будет продаваться, и что-то такое для души, что только там для сотни моих самых близких читателей. Но вот пока никак не начну.
Давай я тебе скажу слова поддержки, возможно, это тебя как-то замотивирует. Во-первых, хотела сказать, что желание и нежелание писать этого формата — это, ну, действительно вопрос мотивации. Ну, то есть, насколько тебе это нужно. Многие там популярные гуру сетевой литературы, которая у тебя коммерческая сетевая литература, говорят о том, что писать хорошо именно формат, знаешь как, если это для заработка, то это вопрос мотивации. Видела картинку с осликом, у которого морковка перед ним и морковка сзади него? Вот в данном случае у тебя морковка сзади, и у тебя нет вариантов, как работать. Когда у тебя морковка спереди, ты еще можешь подумать, нужен тебе этот формат, не нужен тебе этот формат. А когда у тебя морковка сзади, ты такой, ну, как бы двигаться-то больше некуда, вот. И тут вопрос того, что как писать эту литературу, если тебе нужен формат только для заработка, на самом деле это очень формульная история. Тебе главное по этой формуле идти и где-то чуть-чуть отпускать свою душу, поскакать, порезвиться, как пони на лугу, и вписать там какие-то вот вещи, которые тебе реально интересны. Я вот как пример привожу, я частенько очень люблю писать, вот меня хлебом не корми, интриги какие-нибудь дворцовые написать. Ну и в целом это формат-то может вписаться, просто там...
Да, вполне.
Да, там,
сильно не закапывать. Сильно,
да, никого там не, да. Это, политическими интригами не закалывать, там, кровавое месиво не разводить, и в целом, ну, и все. Ну, что самое главное, это отношения между главными героями. Это первое, что я тебе хотела сказать. Второе, что я хотела тебе сказать, у меня, как я уже говорила, несколько псевдонимов в сети, кроме Тэфи, и один из них... У меня получилось написать формат Женя. Я залетела как надо, но не то, что прямо топ-топ через топ. По сравнению со другими моими книжками, это получилась денежная книга. И она меня уже полгода кормит. Она у меня стоит на таргете и приносит больше, чем все мои книги со всех аккаунтов вместе взятые. Одна. И я надеюсь, что это замотивирует тебя немножко напрячься и, ну, как бы, сжать булки в кулак и, ну, сработать. И вот я понимаю, что мне бы туда еще одну такую же. Я, в принципе, поняла, как ее писать, но, опять же, меня догнало это чудесное, прекрасное выгорание, и я даже ради денег уже не могу дописать вторую часть, чтобы тоже бы ее так на таргет поставили, они бы мне уже вместе какую-то денежку приносили. Но это, к слову, о том, что вот полгода, ну, сейчас она уже немножко начинает сдуваться без новых книг на аккаунте.
А сколько у тебя там книг на этом аккаунте? То есть одна бесплатная и вот это?
У меня на этом аккаунте... Ну, давай сейчас вне формат поговорим. сейчас мы будем... Я тебе раздам классных советов. В общем, это я к тому, что можно один раз поднапрячься, дальше пойдет как по маслу.
Да. Ну, я вот уже прям лежу, потому что я сейчас закончила редактуру этих Дарханов первого тома, отдать ее надо в издательство, и вот прям надо собраться.
Давай заканчивать, а то мы сейчас начнем разговаривать про свои боли уже более конкретно. Я думаю, что нашим слушателям это уже не так будет интересно. Есть ли у тебя какие-нибудь слова напутствия под конец нашего плача Ярославны?
Ой, мне кажется, так основное уже мы проговорили, если только подводить итог, что оставайтесь все-таки собой. Как бы мы ни говорили, что хочется там и денег, и славы, и миллионов просмотров, все-таки надо найти то, в чем ваша сила. Ну, я для себя нашла такой свой, как бы, ингредиент тайный, там, сочетание всего, что я пишу в книгах. Мне это нравится, и, в принципе, это нравится моим читателям. Вот, так что вам, всем слушателям, много решимости, настойчивости все-таки в первую очередь, потому что путь непростой. Несмотря на то, что сегодня звучало много таких грустных ноток у нас, я... Вот даже я уже говорила, что, возможно, я брошу осенью, выйду на работу. Я все равно в это на самом деле как-то не верю. И я все еще надеюсь на то, что книги станут приносить мне больше отдачи. Я, может быть, наивно продолжаю верить в то, что и с книжным вообще рынком в России станет лучше, и что больше будут поддерживать издательства. И я смотрю, что сейчас как будто бы что-то чуть-чуть меняется. Даже в Чернобыле там стало, не знаю, больше мероприятий. И они слышат наши крики боли. Вот, поэтому у меня все-таки вера остается. Светлое наше будущее. Давайте верить вместе.
Ты так думаешь о том, чтобы выйти на работу, а я сегодня никак не решусь, чтобы уйти с работы и заняться книжками. Я, наверное, хочу очень сильно пожелать того самого терпения, того самого волшебного ингредиента во всех начинаниях. Это, вот, знаешь, как сделано печеньки, там, мука, сахар и любовь. Вот тут тоже ваше усидчивость, ваш талант, ваша фантазия, желание писать и терпение. Это очень важно. И знаете еще что? Тоже, как мне кажется, важным, и то, с чего я начала и чем я, наверное, закончу, корреляция ваших желаний, ожиданий и того, что вы получите в итоге. Понятное дело, что вы не можете предсказать, что получится в итоге. И будет здорово, если у вас получится быть звездочками и выстрелить сразу в небеса и в космос и улететь. Но, как мы уже с Женей сказали, среднячков, авторов среднячков гораздо больше. И есть большая вероятность, что вы попадете в наш маленький клуб. Держите это в голове, не сильно разочаровывайтесь. Ну, правда.
Держимся вместе, короче, да, ребята.
Хорошая новость, мы всегда вас поддержим, и вы можете прийти поплакать вместе с нами.
Да, все так. И я еще да, хочу тоже добавить сюда, что вот недавно там писали в клубе у нас, что писатель вроде бы одинокая профессия, но мы вот создаем сообщество, и для меня это такая тоже большая мотивация вообще в этом всем оставаться, потому что я вижу, как вот девчонки к нам приходят, и они потеряны, они не знают вообще, как с чего подступиться, и кажется, что вот каждый должен идти там своим каким-то одиноким путем. Я в свое время просто прошла на своем опыте, что не обязательно идти в одиночку, не обязательно быть одиноким вот этим волком и выйти на Луну, а можно найти друзей, единомышленников, быть вместе, и уже одно это, оно помогает не сдаваться на самом деле. Я думаю, что то, что я продолжаю писать, хотя там далеко не все получается, как бы хотелось, это во многом благодаря нашей вот этой комьюнити, сообществу, друзьям, близким людям, которых ты находишь благодаря книгам.
Это правда. На самом деле, я тоже там, два слова скажу, что я понимаю, что без комьюнити я бы уже очень давно бросила писать. Или бы это была какая-то пассивная история в стол. Это супер важно, очень важно. Я рада, что я в свое время, значит, вот это вот нашла свою стаю, что называется.
Да-да-да.
И сейчас это люди, которые могут тебя поддержать, какую бы херню ты ни творил в книжном плане. Среди этих людей мы находим себе друзей, это все понятно. И даже если вам эти друзья не нужны, вам нужна, правда, честное слово, вам очень нужна эта писательская поддержка, потому что никто другой, кроме как другого писателя, не поймет ваши боли по поводу там «не пишется», «стопорится», «не продвигается», «не думается», сидишь перед белым листом и так далее, и так далее. Писательская комьюнити — это супер важно. Как говорил один писатель и сценарист Чак Вендинг, у него есть дурацкая книга, называется «250 советов для писателей» или «коротких советов для писателей». Где-то она у меня тут стоит. Дерзких советов для писателей. Местами, конечно, очень странно у него написано, но местами очень точно и очень, как правильно сказать, пронзительно. Один у него был совет о том, что вы не одни, и это как плюс, так и минус. Ну, типа, что да, большая конкуренция среди писателей. С другой стороны, вы никогда не будете одни в вашей вот переживании этого всей истории. А во-вторых, что, в принципе, интернет состоит из двух вещей. На 95% из порнухи и на 5% из писателей.
Прекрасно, да.
Вот, так что свою комьюнити вы точно найдете, но вот без него, правда, правда, трудно, тяжело.
Да, спасибо тебе большое, да. А всем желаем найти свою стаю, мне тоже очень нравится это выражение. Да. Вот, и тогда все получится.
Спасибо тебе, что пришла этим утром поболтать со мной, поныть. Возможно, тебе стало легче.
Определенно, да.
И прощаемся со всеми нашими слушателями, да, надеюсь, до новых встреч.
Спасибо, зови еще, с радостью придем. Всем спасибо, всем вдохновения.
Оставляйте оценки и комментарии на всех доступных вам площадках. Подписывайтесь на нашу группу «Как стать писателем в эпоху самиздата» ВКонтакте и на мой телеграм-канал «Как я писала роман», чтобы не пропустить новые выпуски.